Глава третья. Майское утро. На следующее утро, когда Юлиус проснулся, он некоторое время не мог понять, где он очутился. Он открыл глаза. Веселый луч солнца врывался в комнату сквозь щель в ставнях и весело играл на чистом деревянном полу. Веселый концерт птичьих голосов служил дополнением к веселому свету. Юлиус вскочил с кровати. Для него было приготовлено утреннее платье и туфли. Он оделся и подошел к окну. Едва открыл он окно, как в комнату одновременно хлынули и пение птиц, и аромат цветов, и солнечный свет. Окно выходило в прелестный сад, полный цветов и птиц. За садом виднелась долина Никкара, а вдали горизонт замыкался горами. И надо всем этим сияло майское утро и кипела свежая весенняя жизнь. Буря разогнала всякие следы облаков. Весь свод небесный сиял тем спокойным, глубоким голубым цветом, который давал некоторое представление о том, какова должна быть улыбка божества. Юлиус испытывал несказанное ощущение свежести и благоденствия. Сад, освеженный ночным дождем, блистал и благоухал. Воробьи, малиновки и щеглы словно праздновали конец бури и на каждой ветке устраивали целый оркестр. Капли дождя, которые солнце зажгло своим светом и высушивало, превращали каждую былинку в изумруд. Виноградная лоза словно пыталась заглянуть в окно и сделать Юлиусу дружеский визит. Но вдруг виноград, птицы, роса на траве, пение в ветвях и горы вдали и красота неба – все это исчезло для Юлиуса. Он перестал все это видеть и слышать. Его ухо коснулся молодой и чистый голос. Он высунулся из окна и в тени жимолостного куста увидел прелестнейшую группу. Молодая девушка, которой было едва ли более 15 лет, сидела на скамье, держа на коленях 5-летнего мальчика, и учила его читать. Эта молодая девушка была грациознейшим в мире созданием. Ее голубые глаза дышали кротостью и умом. Белокурые волосы с золотистым оттенком были у нее так пышны, что тонкая шейка, казалось, с трудом держала их на себе. Но что особенно прельщало в ней, это ее юность и свежесть. Вся ее фигура была словно ода невинности, гимн ясности духа. И между этой молодой девушкой и этим утром была какая-то невыразимая гармония. Это были словно картина и ее рама. Она была одета по-немецки. Белый корсаж плотно охватывал ее талию. Юбка тоже белая, с фестонами внизу, несколько коротковатая, так что из-под нее виднелась красивая ножка, спускалась по ее фигуре и как бы покрывала ее прозрачной волной. Мальчик, которого она держала на коленях, был свеженький, розовенький, с пепельными кудрями. Он учил свой урок с необычайным вниманием и важностью. Водя пальчиком по книжке, он называл одну за другой крупные буквы. Сказав название буквы, он с беспокойством поднимал головку и вглядывался в лицо своей учительницы, сомневаясь, не ошибся ли он. Если он говорил неверно, она поправляла его, и он продолжал дальше. А назвав букву верно, он улыбался и весь сиял. Юлиус не мог вдоволь наглядеться на эту милую сцену. Эта чудесная группа в этом чудном месте, этот детский голосок среди этого птичьего щебетания, эта красота молодой девушки среди красот природы, эта весна жизни среди этой жизни весны составляли такой контраст с жесткими впечатлениями минувшей ночи, что он был взволнован и погрузился в сладостное созерцание. Он был быстро выведен из этого состояния, почувствовав прикосновение чьей-то головы к своей голове. Это был Самуил. Он только что вошел в комнату и подкрался на цыпочках, чтобы увидеть, на что засмотрелся Юлиус. Юлиус просительным жестом предупредил его, чтобы он не поднимал шума. Но Самуил, натура не очень сентиментальная, не внял этой просьбе. Он протянул руку и отодвинул ветку винограда, которая мешала ему видеть. Шелест листьев заставил молодую девушку поднять голову. Она слегка покраснела. Мальчик тоже взглянул на окошко и, увидав чужих, уставился на них и забыл свою азбуку. Он начал очень рассеянно называть буквы. Девушка казалась раздосадованной, но, может быть, более этими взглядами посторонних людей, чем ошибками мальчика. Спустя минуту она спокойно закрыла книгу, спустила на землю своего ученика, встала, прошла под окном Юлиуса, ответила на поклон молодых людей и вместе с мальчиком вошла в дом. Раздосадованный Юлиус обратился к Самуилу и сказал ему: «Ну зачем ты их спугнул?» «Ага, я понимаю», — сказал Самуил насмешливым тоном. «Копчик напугал жаворонка. Можешь быть спокоен. Эти птички ручные, они вернутся». «Ну так как же? Не убили тебя в эту ночь?» «Судя по всему, этот вертеп разбойников довольно гостеприимен. Я вижу, что твоя комната не хуже моей. Твоя даже лучше моей, потому что в ней есть картины из священной истории».
«Мне кажется, что я видел сон», — сказал Юлиус. «В самом деле, вспомним-ка все происшествия этой ночи. Ведь открыла нам в самом деле та самая девушка с противным козлом, не правда ли? Она нам сделала знак, чтобы мы не шумели. Она указала нам конюшню, куда поставить коней. Потом повела нас в дом на второй этаж, в эти две смежные комнаты. Потом зажгла вот эту лампу. Потом раскланялась с нами и, не прибавив ни слова, исчезла. И мне показалось, Самуил, что ты был так же ошеломлен всем этим, как и я. Ты хотел идти за ней, а я тебя удержал, и мы порешили лечь спать. Правда? Все так было?»
«Твои воспоминания в высшей степени точны», — сказал Самуил, «и, по всей вероятности, вполне соответствуют действительности. И я держу пари, что теперь ты мне простил, что я вчера увлек тебя из гостиницы».
«И ты все еще будешь продолжать клеветать на грозу? Разве я не был прав, утверждая, что зло ведет к добру? Гром и ливень доставили нам две превосходные комнаты, превосходную местность, на которую стоит полюбоваться, да вдобавок знакомство с прелестной молодой девушкой, в которую мы ради вежливости оба должны влюбиться, и которая сама ради вежливости должна оказать нам гостеприимство».
«Но опять ты понес», — заметил Юлиус.
Самуил только было собирался ответить на это новыми насмешками, как дверь отворилась, и вошла старая служанка, неся высушенные и вычищенные одежды двух приятелей и хлеб с молоком им на завтрак. Юлиус поблагодарил ее и спросил, кто приютил их. Старуха отвечала, что они в церковном доме в Ландеке у пастора Шрейбера. Старушка оказалась болтливой и, возясь с уборкой камина, говорила:
«Жена пастора умерла 15 лет тому назад, когда разрешилась фрейлин Христиной. А потом опять через 3 года после этого у пастора умерла старшая дочка Маргарита. И вот теперь он остался один со своей дочкой фрейлин Христиной и внуком Лотарио, сыном Маргариты. Сейчас пастора нет дома. Он ушел в деревню по своим делам. Но к полудню, к обеду, он вернется и тогда повидается с вами, господа».
«Но кто же нас впустил в дом?» — спросил Самуил.
«А это Гретхен», — сказала старуха.
«Прекрасно. Теперь объясни нам, пожалуйста, кто такая Гретхен?»
«Гретхен — это пастушка, коз пасет».
«Пастушка», — сказал Юлиус. «Вот оно в чем дело».
«Это объясняет многое, а в особенности объясняет козла».
«Где же она теперь?»
«Она вернулась к себе, в горы. Зимой и летом, в непогоду, она не может оставаться на ночь в своей дощатой хижинке. И тогда она ночует у нас в кухне, в каморке, рядом с моей. Только подолгу она у нас не остается. Такая чудачка, ей душно в четырех стенах. Она любит быть на свежем воздухе».
«Но какое же она имела право ввести нас сюда?» – спросил Юлиус.
«Никакого тут права нет, а есть долг», – отвечала служанка.
«Господин пастор приказал ей каждый раз, когда она встретит в горах усталого или заблудившегося путника, приводить его сюда, потому что в наших местах гостиниц нет. И он говорит, что дом пастора – дом Божий, а дом Божий – дом для всех».
Старуха ушла. Молодые люди позавтракали,
оделись и вышли в сад.
«Погуляем до обеда», — сказал Самуил.
«Нет, я устал», — сказал Юлиус.
И он сел на скамейку в тени жимолости.
«Устал», — сказал Самуил. «Да ведь ты сейчас только встал с постели». Но вслед за тем он разразился хохотом. «Ах, да, я понимаю. На этой скамейке сидела Христина. Ах, бедняга Юлиус, ты уже готов».
Явно недовольный и расстроенный Юлиус встал со скамьи.
«В самом деле, давай ходить. Успеем еще насидеться. Посмотрим сад».
И он принялся рассуждать о цветах, об аллеях, словно спеша отвести разговор от предмета, на который его направил Самуил, то есть от скамейки и от дочери пастора. Он не знал почему, но имя Христины в насмешливых устах Самуила начинало действовать на него неприятно. Они ходили целый час. В конце сада был виноградник, но в это время года он тоже был не более чем сад. Яблони и персики представляли собой пока еще только громадные букеты белых и розовых цветов.
«О чем думаешь?»
– внезапно спросил Самуил Юлиуса, который впал в задумчивость и не говорил ни слова. Мы не осмелимся утверждать, что Юлиус был вполне искренен, но он ответил: «Я думаю об отце».
«Об отце? По какому же случаю задумался ты об этом знаменитом ученом? Скажи, пожалуйста».
«Эх, да думаю о том, что завтра в этот самый час у него, пожалуй, уже не будет сына».
«Ну, милый человек, не будем заранее писать завещание», — сказал Самуил. «Завтра ведь и мне предстоят те же опасности, что и тебе. Завтра об этом и подумаем».
«Будь спокоен», — сказал Юлиус. «Моя воля и мое мужество не ослабнут перед лицом опасности».
«Я в этом и не сомневаюсь, Юлиус. Но если так, оставь ты свой угрюмый вид. Вон, я вижу, идут пастор с дочкой. Эге, я вижу, с ними к тебе вернулась и улыбка. Значит, она тоже вместе с ними ходила в церковь».
«Який ты злой», — сказал Юлиус.
Пастор и Христина вернулись домой. Христина пришла прямо в дом, а пастор поспешил к своим гостям.